Здравствуйте, дорогие друзья, я Матвей Гонопольский, я начинаю свою программу, которая называется «Гонопольская правда». Всякие новости и мнения по поводу этих новостей. Пока народ собирается, я приветствую всех, кто уже пришел, 618 человек вроде. Приятно-приятно, уже 682. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал и ставить лайки. Пока народ собирается, перед нашей традиционной сегодня существующей рубрикой «Парад уродов» я хотел вам прочитать вот что. Это выложил Роман Супер, вы знаете, замечательный журналист, а написал этот текст Константин Голденцвайг для проекта «In Other Words» о том, можно ли сравнивать гитлеровскую Германию и путинскую Россию. Ну, это, конечно, уголовную статью. Вот, но что делать? Текст написан. Еще 7 лет назад, после Болотной, Крыма, убийства Немцова и лозунгов про пятую колонну, я не раз заглядывал, оказавшись в центре Берлина, в топографию террора. Это такой по-немецки сухой, строгий музей на месте разрушенной в войну штаб-квартиры гестапо и прочих силовых ведомств Третьего Рейха. Я это, кстати, видел. И думаю, что многие из вас видели, если кто-то был в Берлине. Там, где в 45-м году Рейх рухнул, теперь голое поле и документы, фотографии, напоминающие о том, что в середине 30-х все начиналось. Щедрые обещания избирателям вернуть величие страны, навести порядок, разгон демонстраций социал-демократов и коммунистов, разгром вообще всяких партий, первые концлагеря не для евреев, а для политзаключенных. И самое впечатляющее море одинаково безумных лиц со стеклянными глазами. Сотен тысяч лиц, завороженных лидером нации. Лозунг первых лет немецкой суверенной демократии. Мы следуем за тобой. Фюрер, приказывай. Уже тогда россиянина, заставшего суверенную демократию, упрочнение вертикали власти и поиск духовных скреп, все это наводило на определенные мысли. Как и многие, я, однако, не спешил доверять поверхностным параллелям. Как и многие, мне казалось банальностью, кликушеством, хайпов, неудачников, бесконечное предупреждение о вот-вот якобы наступавшем фашизме, от такой несуразной, ну разве нет, Валерии Новодворской, или вот от такого интеллигентного до оскомины Сергея Ковалева, вызывали недоумение источавшие желчь тексты Виктора Шендеровича, в которых Сочинскую Олимпиаду автор сравнивал с Берлинской 1936 года, а российских пропагандистов с Юлиусом Штрейхером. От фраз вроде «кровавый режим» вообще тянуло на гогот, безудержную ржаку, ровно так, чисто чтоб поржать. Себя защищают подростки, стремясь избежать взрослых тем и ответственности. Защищаться от ненужной рефлексии было также принято прибаутками про гебню, демшизу, мордор и Путина, который ест детей на завтрак. Согласимся, так в целом отшучивались до поры до времени большинство либерально настроенных граждан, включая, скажем, тех, кто, как я, в 2011 году митинговал на Сахарова и на Чистых прудах. Покричали на площади, ну и пойдем выпьем в Жан-Жаке. Но год назад даже для законченных весельчаков мемасики из нулевых вдруг обернулись вполне осязаемой реальностью. Под предлогом превентивного удара на государство, точь-в-точь как Германия Гитлера напала на своих соседей. Точно так же увязла в этом блицкриге. Одновременно задалось целью сплавить всех несогласных на тот свет, на решетку, за решетку, либо за рубеж. Вот так вот абсолютно правильно это написано. Я только вот что хочу сказать. Я думаю, что справедливо, вы мне подскажете, как по-русски это. Есть украинская поговорка: «Як би знав, де впав, то соломки підстелив». Я думаю, вы поняли. Если б знал, где упал, то подстелил бы соломку. Понимаете, в чем дело? 24 февраля 22 года всех нас перевернуло. По одной простой причине. Мы даже представить себе не могли, что такое может быть. Понимаете? Давайте говорить об этом честно. И вот этот вот человек, который это написал, он с одной стороны прав, но он не обвиняет. Он просто говорит правду, что мы этого себе не могли представить. В Украине тоже сейчас, поверьте мне, очень много разговоров про то, что вот Запад как бы оказался ко всему этому не готов. Вы знаете, что Украине нужно много снарядов, много танков, много, у Запада этого ничего нет. Почему? Потому что маленькие страны, им вообще ничего этого не надо, у них, которые в НАТО. Они все считали себя под зонтиком Соединенных Штатов Америки и Британии. И вот оказалось, что когда Украине сейчас, перед этим легендарным генеральным наступлением, которое должно быть, и оно, безусловно, будет, нужно много вооружения, выяснилось, что этого вооружения просто нет. И сейчас идет невероятная драка в Европе за подряды. То есть Европа решила на огромные суммы делать снаряды для помощи Украине. Только вот возникает вопрос, кто их будет делать, и там начались интриги и так далее. И вот некоторые задают вопрос, как же так, чего стоит этот Запад, почему Запад оказался не готов, к чему не готов? К чему Запад оказался не готов? К тому, что Россия нападет на Украину? Да вы 3 года назад спросите кого угодно, сказали бы, что это бессмыслица. Потому что захватить Украину невозможно, это огромная страна, да еще и с народом, который ненавидит, когда его захватывают. Поэтому давайте не будем никого ни в чем обвинять. Понимаете? Вот Нау-Нау пишет, в США полно вооружения, но слабо дают. Не слабо дают. Ни вы, ни я не знаем, чего они дают и сколько. И правильно делают. Самолеты не дают. Понимаю, почему они дают, но ничего страшного. Ну, кто знал, что вот эти оглашенные превратятся в чудовищ. Ведь что сейчас делает Путин? Путин убивает свой народ. Своих, русских. Ради того, что у него есть какая-то там цель. От этой войны что, люди станут богаче, счастливее? Нет. Мешки целлофановые. Все уже это знают, все понимают. Но он продолжает войну. Я сейчас не буду о народе, который с вилами не бежит на Кремль. Нет, разговор идет не об этом. О том, что самые наши чудовищные фантазии, ужасные, которые снятся по ночам, они воплотились в жизнь. Вот так вот случилось. Бесцельно, бессмысленно идет война, которую он уже знает, и все они знают, что они проиграют. Но они продолжают воевать для того, чтобы на волне войны его снова переизбрать. И все делают для того, чтобы участвовать в этом распределении богатств. А что, пропагандисты делают это бесплатно? Ну вот, например, вы знаете, упала эта бомба. Упала, хорошо. Значит, надо было это как-то объяснить. Ну вот как это объяснить? Вот как объяснить? Честно говоря, я думал, я имею в виду, бомба упала в Белгороде, свалилась с самолета. Огромная страшная бомба. Она сделана, как мне объяснили, для взлетных полос самолета. То есть вы видели, она сначала попала, вошла в землю и через 20 секунд взорвалась. То есть это сделано для того, чтобы пробить бетон, а потом подорвать это дело. Я думал, что они скажут, что это сделали украинцы, Бандера, пьяный Зеленский, наркоман и так далее, что-то вот такое. Нет, они вдруг почему-то признали, что это у них нарушилось крепление. Но, понимаете, нельзя об этом по телевизору сказать вот просто так. Нельзя об этом сказать, что вот это наша ошибка. И они нигде, ни в одном репортаже телевизионном не говорят, что это их ошибка. Просто летел самолет, и в результате неправильного крепления что-то вот такое. И вот сейчас вы услышите объяснение по телевизору, что произошло. Послушайте, внимание, последнюю фразу.
Обещают установить в течение ближайших часов. Александр Иванов, Андрей Куцов и Михаил Шум. Вести, Белгород.
Как только специалисты закончили осмотр места происшествия, дорожные службы сразу же начали убирать обломки из проезжей части проспекта Ватутина и эвакуировать поврежденные от взрыва машины. Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния.
Обещают установить в течение ближайших часов.
Вот у меня вопрос, что он сказал в конце? Что он сказал в конце? Давайте еще раз послушаем.
Александр Иванов, Андрей Куцов и Михаил Шум. Вести, Белгород.
Как только специалисты закончили осмотр места происшествия, дорожные службы сразу же начали убирать обломки из проезжей части проспекта Ватутина и эвакуировать поврежденные от взрыва машины. Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния.
Вот что обозначает эта фраза? Современная военная техника позволяет уничтожать экстремистов с минимального расстояния. Почему он сказал эту фразу, которую ему написали? Что она обозначает? Что там были экстремисты в городе Белгороде? Что такое с минимального расстояния? Понимаете? То есть сказана фраза, такое ощущение, что вроде как-то и бомба правильно упала. Фантастика. Я себе представляю, я никому не желаю зла. Вы меня достаточно хорошо знаете. Конечно же, нет, Александр Остапенко пишет: в зоне СВО Белгород. Ну так сейчас вся Россия в зоне СВО. Вот как бы, а почему Белгород в зоне СВО? Он не в зоне СВО. Либо тогда всю территорию России нужно считать зоной СВО, там, где движется военная техника, либо СВО только на территории Украины. Тогда почему это сказано? В общем, короче говоря, вы понимаете, лживые, наглые твари. Так вот, о чем я говорил. Я не люблю крови, я не вообще тихий, спокойный человек. Меня очень тяжело вывести. И заставить быть кровожадным. И я вот думаю, а если бы эта бомба упала на жилой дом, что бы они говорили? Вот тогда они бы сказали, что это украинская бомба. Да, Фарида Валиева, таким образом ликвидировали террориста, который прогуливался по тротуару. Абсолютно верно. Вы абсолютно правы. Они шизеют, им нечего делать, особенно законодателям, и они не понимают вообще, чем им заниматься. Понимаете, проблема законодателей, то есть и местных, и Государственной Думы, что они не могут в общем принять какие-то законы, улучшающие жизнь россиян. Почему? Потому что либо на них нет денег, либо это надо согласовывать с Путиным и так далее. Невероятно. И тогда, вы знаете, я об этом говорил, у них одна задача – запрещать. Вы знаете, насколько тяжелая история алкоголизм. И вы знаете, что во всем мире существует общество анонимных алкоголиков. Существуют они и в Российской Федерации. И вот сейчас вы услышите законодателя Санкт-Петербургского, культурная столица, МО. Его зовут Вадим Сафонов. Он считает, что это вражеское сообщество, созданное нацистами и работающее в интересах Соединенных Штатов Америки. Вот вы понимаете, да? Общество анонимных алкоголиков. Немножко не самый лучший звук, но вы разберетесь. То есть они сидят за столом, это заседание какой-то там комиссии, и он говорит...
Значит, я еще раз прошу внимания у всех. Значит, в национальных документах Соединенных Штатов Америки прямо написано: Российская Федерация рассматривается как враг. Лица, которые здесь работают в интересах организации анонимных алкоголиков, работают в интересах американской организации. То есть организации, которые происходят из страны врага, и мы тратим на это бюджетные деньги. За это оплачивается из бюджета муниципального образования. Услуги провайдера из бюджета муниципального образования. Какие споры могут быть?
Не знаю, все ли вы разобрали, но вот что интересно. Если бы это финансировали американцы, но это финансирует бюджет. И вот сидит человек, тут пишут, он сам алкоголик. Я его не знаю, этого человека. Ну, камера, резкость дашь или нет? Дашь? Нет? Дашь? Да, дала. И вот вдумайтесь, есть сообщество анонимных алкоголиков, которое существует во всем мире. И он говорит, и просто для тех, кто не понял, он говорит, что Америка называет Россию своим врагом. И здесь существует общество анонимных алкоголиков, как в Америке. И он задает вопрос, почему же? Ведь мы платим из своего бюджета. То есть было когда-то принято решение, что они платят этому обществу, чтобы там были анонимные алкоголики, чтобы меньше пили. Он говорит, закрыть. Понимаете? Это выстрел куда? Кому в ногу? Про алкоголиков. Сейчас посмотрю. Я готовился. Был такой потрясающий классический классик. Классик американской литературы Джон Стейнбек. Джон Стейнбек, он с бородой когда, он очень похож на Хемингуэя. Вот просто копия. Он приехал в Россию, в СССР в 63-м году. И он рассказывает. Зашел я в гастроном, то есть Стейнбек рассказывает. Он эту историю рассказал Познеру, который в издании Стейнбека написал предисловие. Зашел я в гастроном посмотреть, что продают. Пока стоят, подошел ко мне человек и начал что-то говорить. Но я по-русски ни слова не знаю, а он понял. Выставил один палец и говорит, рубль, рубль. Я понял, что ему нужен рубль. Я дал ему. Он так выставил ладонь, стой, мол, стой, куда-то ушел. Очень быстро вернулся с бутылкой водки. Сделал мне знак, чтобы я пошел за ним. Вышли из магазина, зашли в какой-то подъезд. Там его ждал еще человек. Тот достал из кармана стакан. Этот ловко открыл бутылку, налил стакан до краев, не проронив ни капли, приподнял его, вроде как салют, залпом выпил. Налил еще и протянул мне. Я последовал его примеру. Потом налил третьему, и тот выпил. После этого он вновь выставляет палец и говорит: рубль. Я ему дал. Он выскочил из подъезда и через 3 минуты снова появился с бутылкой. Ну, повторили всю процедуру, расстались лучшими друзьями. Я вышел на улицу, соображаю плохо, сел на обочину. Представляете, 2 стакана водки саданул. Тут подходит ваш полицейский и начинает мне что-то выговаривать. Видно, у вас сидеть на обочине нельзя. Я встал и сказал ему единственное предложение, которое выучил по-русски. Я американский писатель. Он посмотрел на меня, улыбнулся во все лицо и бросился обнимать меня, крикнув: «Хемингуэй! Ваша страна единственная, в которой полицейские читали Хемингуэя». Вот такая вот история. Ну, вы помните, да, 3,62 водка стоила и 4,12. Они откуда-то там еще наскребли 62 копейки. Ну, можно бороться. Вот вы в заглавии у меня увидели, что Соловьев предлагает убивать своих. Ну, своих уже активно убивают, но это делается в рамках СВО. Но логика Соловьева какая? Помните, я вам говорил, что говорить им не о чем, поэтому они, вот так сказать, по воле волн. Понимаете, вот они, вот им что-то в голову приходит, и главное, такая мысль у них. Почему мы проигрываем? Почему мы не используем ядерное оружие? Почему мы не делаем это по местам принятия решений? Вот это вот вся байда. И вот Соловьев предлагает новый подход. А, вот, Павел Антон, Матвей, тогда еще по 2,87 водка была. Да, спасибо вам большое. Соловьев, значит, он вальяжно сидит у микрофона и говорит о жизни. Опять не понимая, кому он обращается. Интересно, к кому он обращается? Слушаем.
СМЕРШ пора возвращать. Хватит заигрывать. Хватит заигрывать. Мы воюем с подонками типа Андрея Ермака, который сказал, что русские – это нация извергов и убийц. Биологический мусор этого мира. Нравится? То есть, по большому счету, вот эти наследники немецких и прочих нацистов и их приспешников относятся к нам как к евреям современности. Я много раз вам говорил. Они хотят окончательно решить русский вопрос, как их предтечи пытались окончательно решить еврейский вопрос. А мы что-то ведем себя как-то смешно. Почему мы их не уничтожаем? Я считаю, что необходимо возродить СМЕРШ. Я считаю, что никаких других вариантов нет и быть не может. Я считаю, что мы не учитываем текущий момент.
Значит, он задает вопрос. Почему мы не можем, я печатаю, СМЕРШ? Итак, что такое СМЕРШ? Читаю по Википедии. СМЕРШ – название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Главное управление контрразведки СМЕРШ, наркоматы обороны, военная контрразведка. Начальник Абакумов подчинялась непосредственно Сталину. Это контрразведка. Внимание, контрразведка. Значит, этот болван, по всей видимости, подумал, я даже не знаю, что он подумал, то ли он подумал, что это заградотряды. Ну вот он говорит, пора делать СМЕРШ. Так в России существует СМЕРШ, просто она иначе называется. Контрразведка, она существует. И этот болван говорит, пора нам организовывать СМЕРШ. Что он имеет в виду? Убивать своих, которые предатели? Не понимаю. То есть он говорит, что происходит? Мы не выигрываем эту войну. То есть если он знает, что такое СМЕРШ, то получается, что они не выигрывают войну из-за каких-то врагов внутри Российской Федерации. Что это? Идиот? Ну да, наверное. Человек, который не понимает, что такое СМЕРШ, человек, который обращается ни к кому, почему вы не выигрываем, это прекрасно. Девятый месяц они пытаются взять два маленьких городка. Угледар и Бахмут. Ну, сейчас простите, пожалуйста, я ж хочу правильно открыть. Да, вот. Они не могут взять два этих городка. Брошено все, стянуто все. Но... планы не меняются, поэтому вначале Украина, а потом слушаем, что потом.
Ну, я не могу быть так убежден, как президент Белоруссии, но в чем я убежден, это то, что когда мы закончим денацификацию Украины, нам необходимо заняться Прибалтикой. Может быть, и не обязательно дожидаться завершения денацификации Украины, потому что все позволили эти нацисты, когда они 9 мая запрещают праздновать. То есть это страна, где реабилитированы эсэсовские преступники. При этом, заметьте, немецкая сволочь молчит, делая вид, что это нормально. Немецкие и европейские правозащитники не видели нарушений прав русских на территории Прибалтики. Они не видели возрождения нацизма. Они не видят ничего, потому что они являются спонсорами нацистской сволочи. Сегодня у всей этой сволоты праздник. День рождения их духовного лидера. Воплощение всего зла, что есть на земле. И не случайно в Киеве сегодня многие это отмечают. И в Прибалтике наверняка отмечают. И я верю, что и в Германии сегодня многие щелкнут каблуками и вскинут руку. И мне плевать, что из себя представляет Шольц, Бейербок. Я знаю, что придя домой, они все равно вот эту цивилизацию... претендующие на цивилизованность мурло снимут, а оттуда будет проглядывать тоже нацистское мерзкое нутро. И пусть Штрах-Циммерман заявляет, что не будет на Украине сухопутных войск НАТО. Ты лжешь, наглая нацистская тварь.
Хорошо, правда? Здесь мне понравилась главная фраза. Она звучит так. Значит, а может быть нам заняться Прибалтикой еще до окончания денацификации Украины? Он прекрасен, он прекрасен. За ними идут попы. Понимаете, попы это наше... Вот упаси Боже, что будет с вашими детьми, если не победить русский фашизм?
И потом мы вдруг задумались, боже, а дети, а что же дети? Как бы, а дети, вот тебе что же, на них объявлена атака. Не ровен час им в 5 лет или в 6 лет им спросят, говорят, ты уверен, Коля, что ты вообще мальчик? Вообще? Может быть, ты не просто мальчик, а ты мальчик и еще кто-то? или просто девочка, или там девочка-мальчик, и еще кто-то. Короче, и мальчик потом будет думать, ё-моё, что такое? И жизнь начнется совершенно другая. Начнет, ну, какую-то книжечку дадут. И приехали. Потом ему дадут номер телефона. Коля, если вдруг, не дай бог, твой папа заметит, тебя будут ругать за это, звони по этому номеру, мы придем, папу арестуют. Вот ваши дети уже. Все, приплыли, мы приплыли, понимаете, почти приплыли. Если бы не эта война, мы бы уже давно туда приплыли. Сатана придумал и построил эту систему, чтобы забрать у людей детей. Чтобы сделать их педерастами, лесбиянками, квирами, какими-то выродками с самых маленьких лет. И чтобы вы не имели власти над ними. А вы жрите червяков, как бы, и сношайтесь с коровами. Уже придумали, в Испании придумали сношаться с лошадями, как бы, с коровами, а вместо мяса кушать, как бы, значит, таракан.
Нормально, да? И вот охреневший совершенно россиянин смотрит на все это и думает, боже мой, сношаться с коровами, заберут детей. Кто нас может спасти? Кто? Конечно, ну, это Владимир Владимирович Путин. Это абсолютно понятно, что только Владимир Владимирович Путин может спасти Россию. Вот такие справы малята, если вы помните, откуда эта фраза. Теперь новости. Сначала новости, а потом одна интересная тема. Что в некоторых вопросах Запад не отличается от вот этого попа. Серьезно, я вам говорю. Вы просто не обратили на это внимания. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лаконично выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса. В своем твиттер Орбан распространил публикацию, где цитирует слова Йенса Столтенберга: на брифинге в Киеве законное место Украины в евроатлантической семье, законное место Украины в НАТО, и со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным. Венгерский премьер прокомментировал это заявление эмоциональным. Что? Действительно, Орбан и вся эта компания, они просто, ну, такой, знаете, вставной зуб в Европе. Сами члены НАТО, сами члены Европейского сообщества, но тем не менее. И я сегодня разговаривал с одним человеком, который имеет отношение к американским структурам, ну, Госдепу, давайте так скажем. И я его спросил, ну, он украинец. Я его спросил, ну, хорошо, вот Путин прикажет, скажет, что я буду давать за копейки газ там, или вообще бесплатно, или еще буду доплачивать, и Орбан не будет ни за что пропускать Украину в НАТО. Неважно, когда это будет, через год, через 10 лет, не имеет значения. На что он мне говорит? Знаешь, я, говорит, расскажу тебе вот какую историю. В Венгрии есть один банк. Это венгерский банк, крупный, в котором были русские деньги. Так вот, против него объявили санкции, банк закрылся. Я говорю, и что? Он говорит, у американцев есть рычаги воздействия на любую страну, тем более страну НАТО. А вот по поводу вообще этой истории, я вам хочу сказать вот что. Ну, вы знаете, что вчера прилетал Столтенберг, приезжал на поезде, 10 часов трясся, но приехал. Побывал в Буче и так далее. Вы знаете, что Столтенберг – это такой генеральный секретарь НАТО, если можно так сказать. И он после этого сказал вот эту фразу. Эта фраза очень важная, потому что до этого были разговоры, что когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь и так далее. Все теперь вдруг стало определенней. Он сказал, у него еще был такой, не вот эта даже фраза, а еще там брали у него интервью, и он сказал, Украина будет в НАТО. Мы все сделаем для этого. Это очень важная фраза, которая говорит, что там не завтра, естественно, до победы это не может быть, но еще раз, мы ничего не знаем. Но во всяком случае, это, ну, скажем так, очень важное заявление. Очень важное, потому что без НАТО Украине не жить. Появился Рогозин, ваш любимый. Помните, который сказал, мы освоим Луну, Марс, а после этого всю галактику, что-то такое он сказал. Бездарный чел, который просто, пока он был на должности главы Роскосмоса, угробил русский Роскосмос. Рогозин заявляет, желание принять Украину в НАТО станет самоубийством альянса. Почему, непонятно. Он посоветовал, ну, кто у них там главный стилист в России? Медведев. Вы сейчас поймете, почему я это сказал. Он посоветовал Рогозин Столтенбергу защелкнуть клюв. Хорошо, да? Защелкнуть клюв. В противном случае глава отряда «Царские волки» – это он, Рогозин. Он сделал отряд «Царские волки». «Царские волки». Всерьез пообещал повесить Столтенберга на ветке норвежской карликовой ивы. По-моему, он сошел с ума. Просто сошел с ума. Но они все сошли с ума. И вот они соревнуются, кто вот щелкнуть клювом. Террорист Стрелков Игорь Иванович. Противник за минувшие двое суток провел на многих участках фронта так называемые разведки боем, то есть частные тактические атаки с целью выявления сил и средств обороны противостоящей стороны. Вероятно, часть атак носит отвлекающий характер, однако имели место попытки такого рода в районах наиболее перспективных с точки зрения вражеского наступления, в том числе под Угледаром и Запорожской области. Он умен, не откажешь ему, да. Ну, естественно, загорелась задница у России по поводу заявления Столтенберга. Ну, что может сказать Россия? Заявление генерального секретаря НАТО Столтенберга о готовности принять Украину в состав альянса подтверждает, что решение провести спецоперацию на Украине было правильным. Об этом заявил Песков. Да, конечно. Очень смешная история. Сообщение сайта российского. Про взрыв вот этот, который был в Белгороде. Слушайте. Десятки человек поздним вечером 20 апреля могли стать жертвой авиабомбы с планируемым модулем, которая упала на автомобильную трассу. Белгородцы негодуют. Внимание. Год они живут под обстрелами и налетами, а наверху этого словно не замечают. Где обещанные акты возмездия с ударами по центрам принятия решений? То есть вот этот вот болван, который это писал, просто не поинтересовался, чья это была бомба. Хорошая идея по центрам принятия решения, по Кремлю. Нидерландский дипломат Рон ван Дартел заявил в интервью для недавно опубликованной книги «Украинцы тоже русские, мы не должны об этом забывать». Такова реальность. Эти слова стоили ему поста спецпредставителя по вопросам восстановления Украины, который он занимал меньше месяца. Украинцы тоже русские, мы не должны об этом забывать. Интересно, ну, такое. Все, все, сегодня пятница. Сегодня пятница. Вы знаете, что Государственная Дума планирует лишать денег тех, кто находится за бугром и говорит, что там плохо. Признать писавших за бугром Гоголя, Тютчева, Тургенева, Достоевского и Горького иноагентами и проверить их на предмет фейков. Хорошее предложение. Да. Смешная история. Как-то индийский махараджа Джай Синг посетил павильон компании Rolls-Royce в Лондоне. В повседневной одежде он гулял по городу, инкогнито изобрел в шоу-рум Rolls-Royce. Работавшие там националисты подумали, что он обыкновенный индус, выгнали его из автосалона. После оскорбления и унижений махараджа Джай Синг купил 6 автомобилей, отправил их на родину, где предоставил городскому муниципалитету, приказав с помощью Rolls-Royce'ов подметать улицы и вывозить мусор. Вскоре новость облетела весь мир, репутация Rolls-Royce была пригвождена к позорному столбу. В те дни каждый раз, когда кто-то в Европе или Америке хвастался, что у него есть Rolls-Royce, люди смеялись и говорили, какой? Это вот этот индийский? Разумеется, владельцы британского бренда официально извинились перед индусом, подарили ему еще машин. Тогда махараджа Джай Синг отозвал свои автомобили с этой позорной службы. Тут есть фотография, это не фейк. Есть фотография этого махараджи, черно-белое, ну, давно это было. Давайте не торопиться по внешности судить о человеке. Не стоит. Не стоит. И сейчас посмотрим другой источник. Сегодня долго сидеть не будем, но важно, чтобы то, что я... Давайте послушаем генерала Бена Ходжеса. Генерал Бен Ходжес говорит о том, как может развиваться украинское наступление. Это очень интересно. Да.
Бахмут на самом деле это история про Крым. Украинцам в течение 9 месяцев удается удерживать Бахмут. За это время они наращивали силы, которые собираются использовать в своем контрнаступлении. Оно, как я думаю, начнется уже через несколько недель и будет преследовать цель изолировать Крымский полуостров, а затем в конечном итоге не позволит российским войскам оборонять Крым. То, что сделали ВСУ, потрясающе. Это стоило им огромных жертв, но они не привлекли силы, необходимые им для контрнаступления. Мы бы назвали это экономией сил, жертвы, позволяющие выиграть время для будущего наступления. Изоляция Крымского полуострова. Я думаю, это контрнаступление, вероятно, будет на очень узком отрезке фронта. Не все 900 километров, а очень узкий отрезок, чтобы пробить российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать так называемый сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма. Затем можно с помощью установок «Хаймерс» и другого высокоточного дальнобойного оружия наносить удары по Севастополю и другим российским объектам на Крымском полуострове, чтобы вывести его из игры. Это начало конца для россиян в Крыму, и, думаю, это необходимый шаг. Это приведет к тому, что Украина выиграет эту войну, возможно, к концу этого года, если мы предоставим то, что им нужно.
Ну, это вот один из сценариев. Я надеюсь, что такое будет. Теперь я хотел почти напоследок рассказать вам то, о чем говорил в начале, что каким-то удивительным образом, особенно Кате это будет интересно послушать, это в каком-то смысле продолжение вот этого истории с этим Раджой. Значит, вот что интересно. Хотя совсем разговор идет о кино, о другом. Афроамериканке, которая будет играть главную роль в фильме про Клеопатру, голливудский, вызвали шквал негодования в Египте. И обвинения в адрес автора фильма в попытке переписать историю страны, связав ее истоки с темнокожими африканцами. Участники кинопроекта отстаивают свое решение о выборе актрисы на главную роль, утверждая, что исторического консенсуса о корнях Клеопатры нет. После того, как на прошлой неделе в Египте вышел трейлер, претендующего на историческую достоверность сериала «Царица Клеопатра», многие в стране обрушились на нее с критикой, а адвокат Махмуд Аль-Семари даже направил официальное заявление в прокуратуру с требованием заблокировать в Египте доступ в Netflix. Аль-Семари обвинил компанию в нарушении закона о СМИ и продвижении идей афроцентризма, включая слоганы и надписи, нацеленные на искажение и уничтожение египетской идентичности. Свой голос добавила также знаменитый археолог, бывший глава Министерства древности Египта Захи Вассет и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, вот что интересно. Вам не напоминает эту Россию, которая сейчас переписывает учебники, везде вычеркивая не Киевская Русь, а просто Русь? Новые учебники для 4 класса. Понимаете, почему меня огорчает эта история? Конечно, мне как совку довольно непривычно. Ну вот, например, я сейчас смотрю «Полицейский детектив», где, по сути, все действующие лица, ну давай так, 20 к 1, афроамериканцы. Это жизненная неправда. Но меня это не смущает. Почему? Потому что если мы договариваемся, что все люди равны, они там не говорят, йоу, вот это вот, понимаете? Да, там все черные. Они ловят афроамериканцев, ловят белых и так далее. Там есть и белые сотрудники, есть китайцы и так далее. Но 85% это афроамериканцы. Я же не думаю, что это какой-то замысел чего-то там. А здесь, понимаете, что происходит? Просто темнокожая актриса будет играть Клеопатру. Ну, она хорошая актриса. Но получается, ее нельзя взять на эту роль, потому что это искажение исторической справедливости. А кто должен играть? Белая? Но она же не была белой. Ну, Катя, ну зачем ты мне звонишь? Вот я не понимаю. Я не могу брать твой звонок, извини. Я веду эфир. Понимаете, в чем дело? И это Совершенно удивительно. Вот эта толерантность, что люди разные. Ну вот вы знаете, например, сейчас идет разговор, что Джеймса Бонда может сыграть темнокожий актер. Я, например, совершенно спокойно воспринял бы вот этого британского актера Альбу. Правильно я называю его фамилию? Вы знаете, да? Такой с бородкой играет полицейских и так далее. Потрясающий актер Альба. Ну вот Катя пишет, что она македонка, гречанка. Значит что, нужно обязательно, чтобы только гречанка играла, да? Вот как-то... Короче говоря, ну вот, пишет F-Matter, чернокожий актер играл финского генерала Маннергейма. Понимаете, надо... А, Идрис Эльба. Вот, Идрис Эльба, прекрасный актер. И я его, если бы он был Джеймсом Бондом, я бы его идеально воспринимал. Более того, ходят слухи, что они хотят, например, Джеймсом Бондом сделать женщину. Я, в принципе, традиционалист в этом смысле. Для меня Джеймс Бонд – это Шон Коннери. Ну и все прочие, они хорошие и так далее, и так далее. Понимаете? Но если надо будет, если, например... А почему не женщина? Лишь бы она делала то, что полагается делать Джеймсу Бонду. Там есть сцены сексуальные в Джеймсе Бонде, очень аккуратные. Ну хорошо, Джеймс Бонд сверху. Это Джеймса Бондиха будет снизу. Ну и что? Короче говоря, не очень мне это нравится. Я это называю, знаете как, ну вот такой местечковый консерватизм. Да сделайте свой фильм про Клеопатру и пусть там играет кто угодно. Нет, они заявляют протест, понимаете? Вы взяли темнокожую актрису. Фантастика. Просто фантастика. Игорь Интеньев, ой, простите, Вадим Жук. Вадим Жук написал стихотворение, которое очень важно с точки зрения того, что есть историческая память. Я поясню. Уже привыкли к Украине малость. Конечно, в тренде, но уже не в тренде. Еще болтается, конечно, в ленте, но чтобы помочь, но чтобы помощь или чтобы жалость. Уже не катит. И запоминать все эти Бучи, Бахмуты, Ирпени. Поэмпатировали мы уже, попели, как будто нечем голову занять. И Дмитриев уже поднадоел, Навальный. И ведь надо ж сколько времени, куда он сел, чего он не доел, какие ему навручали премии. И вот сейчас вот эти два, Кара, Мурза, им дали по 12,5. Один и вовсе, говорят, невинный, а у другого светлые глаза. И что у них, скажите, в голове? И что они хотят на самом деле? Мы протеснем внутри себя неделю и помнить будем их недели две. Почему это важное стихотворение? Потому что Вадим Жук невероятно умен, и этим стихотворением он задает вопрос про то, что называется историческая память. Дело не в Навальном и не в Кара Мурзе, а дело в том, что Россия не помнит злодеев Сталина, а помнит, что это была твердая рука. Россия не помнит брежневское время, а помнит, что там был хороший советское время, что там был хороший эскимо. И это привело к тому, что привело. Когда уже и вспоминать нечего. Вы помните, с чего я начал? С описания вот этого в Берлине штаб-квартиры СС. Там, знаете, как сделано? Там вниз идет, и видно вот эти камеры, в которых сидели люди. Как сделать так, чтобы мы все это не забыли? Для этого, конечно, государство должно вкладывать усилия. И я надеюсь, что Украина это сделает. Кстати, я хотел вам сказать, что появилось сообщение, что в Киеве будет грандиозное военное кладбище. Ну, на новой территории, естественно, какой-то. Да, это правильно. И это должно быть такое кладбище, куда будут водить детей и показывать, вот что бывает. Так делают немцы. Так сделали поляки. Я надеюсь, что и тут так будет. Значит, что я вам хочу сказать по поводу завтрашнего дня. Наверное, я завтра сделаю эфир в субботу в 8 часов. В субботу в 8 часов, то есть завтра в 8 часов. Но всякое может быть, я просил бы вас смотреть анонс. Потому что, может, сделаю, может, не сделаю. Я подумаю, кого завтра пригласить гостем. В 8 часов. Не в 10, а в 8. Я понимаю, есть конкуренты и так далее, но завтра я буду на Эхе у Баблоян и Курникова. В 10 или в 11? В 11, по-моему. Ну, разберетесь. И что бы я вас попросил? Поставить лайки, как обычно. Подписаться, о ленивые мои, на мой канал. Стать моим патроном в Патреоне. Вот я вас призывал к этому, потому что я хочу делать специальные эфиры для патронов, отдельные, закрытые. Поэтому накапливайте себе этот жирок. Для меня очень важно, пусть небольшая сумма, но которую вы мне сбрасываете постоянно. Или купите чашку кофе от Щедрот. Я надеюсь, что вам было интересно и поучительно. На всякий случай, до завтра. Как говорят, следите за рекламой. Я вам желаю хороших выходных. До свидания.